Мир вам в наступившем новом 2019 году, возлюбленные наши радиослушатели. С новогодним эфиром в студии Семейного радио мы вновь с вами, дорогие мои, по величайшей милости Божией, благословивший венец 2019 лета от Рождества Христова. Приветствую вас, дорогие, новогодними сердечными пожеланиями духовного благодатного мира, тихого уюта и теплоты семейного очага, душевного покоя, сумиленной отрады, до сладчайшей радости в эти чудные, прекрасные предрождественские святые дни нового 2019 года. Мы очень и очень близко подошли к этим величайшим святым дням. И нынешний воскресный день, неделя 32 по Пятидесятнице, неделя пред Рождеством Христовым, Святых Отец является и навечерием Рождества Христова, рождественским сочельником. И сразу же на предстоящей седмице, в понедельник, 25 декабря по старому стилю, 7 января, Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодняшняя наша передача приурочена этим чудесным двум дням — Рождественскому сочельнику и Рождеству Христову. Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни, и мы вступили в этот Новый год, провозглашая нашу веру не только в Бога вообще, но в то, что мы верим в это Царство Божие, которое должно прийти сначала неприметным образом в души наши, а потом через нас и приметным, славным, победным образом для всего мира. Мы сегодняшнюю передачу начинаем со слова на Новый год митрополита Антония Суржского, уже известные нам, потому что каждый год мы стараемся вспомнить это прекрасное слово. Что же мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы это царство воссияло в наших сердцах, проявилось в нашей жизни, через край перелилось в жизнь других, охватило шире и шире, как пожар, как занявшаяся заря, окружающий нас мир. Мы должны войти в дух этого царства. Мы должны переоценить те ценности, которыми мы живем вместе с миром, не живущим этим царством. Пока мы вместе с миром будем жить страхом жадностью, ненавистью, пока мы будем искать того, что нам дает радость, а не того, что другим дает жизнь, до тех пор мы бессильны будем строить Царство Божие, потому что Божие Царство — это Царство любви. А любви у нас мало. И тогда понятно, почему так чужды для нас те самые яркие черты, которые мы находим в раннем христианстве и которые пророчески нам показывают последнее время ожидания смерти с любовью, с радостью, с надеждой. Как говорит апостол Павел, «Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение». Пока мы этого не в состоянии сказать, мы можем с уверенностью, с плачем признаться в том, что мы еще живем обезбоженной жизнью, обезбоженной землей, что сердце наше не там, где наше будущее, а там, где лягут наши кости и где будет только прошлое. И вот в этом году перед нами лежит время еще не тронутое, время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина, чистая, незапятнанные. Мы можем вступить в эту равнину и можем начать идти твердой стопой веры, то есть безграничного, совершенного доверия к Богу, с надеждой, что все будет не по-нашему, а по-Божьему. И с любовью посильной войдем в этот год с покаянием искренним. А покаяние не значит плач о прошлом только. Это ужас перед разрушением, которое мы произвели в прошлом, и резкий поворот лицом к Богу с тем, чтобы идти к Нему, как Петр пошел по волнам, пока он глядел только в лицо Господне, не обращая внимания на разбушевавшееся море. Митрополит Антоний Сурожский. Вот, возлюбленные, близок праздник Рождества Христова, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Позаботимся, как бы встретить его по-христиански, духовно. Наперед знаю я, как вы намерены его встречать. Вы скоро отправитесь на торжище и будете там пищись и молвить о мнозе, о много различных яствах в праздник, или будете заботиться только о том, как бы украсить тело свое праздничными одеждами. А одно только нужно — размышление же о том, как бы усладить предстоящий праздник душу свою брашным, духовным, как бы украсить его мыслями светлыми, словом, как бы достойнее встретить и проводить праздник. И в голову редко кому приходит, а ведь брашно-то возлюбленные всегда с нами, и одежды-то наши также всегда с нами, а праздник Господень не всегда. Поэтому у брашни и одежде немного будем заботиться, а позаботимся быть готовыми встретить Пречистого Небесного Царя. Позаботимся же о достойной духовной встрече наступающего праздника. Давно уже поем мы «Христос рождается» и поем для того, чтобы заблаговременно вникнуть нам в великую тайну воплощения Сына Божия, познать, для чего Сын Божий сошел на землю, для чего воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком, не переставая быть Богом. Для чего же? Сего ради высокий Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, говорит Святая Церковь. Запомните же все и углубите в сердцах ваших эту мысль, что Сын Божий сошел на землю для того, чтобы нас спасти от греха и смерти вечной и возвести на небо, туда, где вечная жизнь и вечное блаженство. А если Христос сошел к нам для того, чтобы нас возвести на небо, то и мы должны заблаговременно чаще возноситься туда мыслями и сердечными желаниями и отрешаться душами своими постепенно от всего, что привязывает нас к земле, к этой стране изгнания, в которой так много искушений, бедствий, болезней, скорбей в нашей жизни при всей ее скоротечности, где видим одни грехи и соблазны, и смерть со всеми ее ужасами. Итак, прежде чем настанет праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, украсим души своей трезвенностью и чистотой сердец наших, чтобы, когда с небес явится Христос, достойно встретить Его рождение. Будьте же внимательны к себе. Вот скоро Христос будет на земле. Вознеситесь тогда мыслями и сердцами от земли к Богу и весельем воспойте великое таинство Рождества Бога-человека. Когда с такими мыслями и с таким расположением сердца встретите праздник, то встретите его достойно, по-христиански, используя для души своей. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Все усиливаясь и осложняясь с дальнейшим течением рождественского поста, церковное приготовление верующих к празднику Рождества Христова получает свое завершение, достигает особенной силы в последние дни поста, в дни так называемого предпраздства. Каждый 12-й праздник в Православной Церкви имеет предпраздство или попраздство, и они составляют, так сказать, почетное отличие 12-го праздника от всякого другого. Из не 12-х праздников предпраздство имеет 1 августа, а попраздство 24 и 29 июня по старому стилю. Заменяя все песнопения актуиха с их всегда грустно-покаянным характером, радостными песнями в честь приближающегося праздника, предпраздство наполняет душу верующего тем предощущением предстоящего ликования, которое по свежести и тонкости своей дает душе нечто такое, что не может дать и самый праздник. Назначать для 12-х праздников многодневные попраздства для владычных праздников 7 или 8 дней, а для богородичных 4 дня, церковный устав предпраздства для всех безразлично праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он делает только для двух величайших после Пасхи праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпраздства. Число 5 выбрано для первого предпраздства за его числа круглоту и из-за того, что при таком количестве дней предпраздство оно начинается в 20-е, тоже круглое число декабря, день, посвященный и такой важной памяти, как память священномученика Игнатия Богоносца. В уставе Великой Константинопольской Церкви 9 века Рождество Христово имеет еще только один день предпраздства, но в Эвергетицком 11 век уже имеет все 5. Считая Рождество Христово другой Пасхою, церковный устав предпраздство его отождествляет с предпасхальной страстной седмицей, приближая службы этого предпраздства к страстным. Известно, какой умилительностью отличаются песнопения Страстной Седмицы и мысль положить в основу предпраздственных песней Рождества Христова эти песнопения нельзя не признать замечательную. и рождественская катавасия, и предпраздничные стихиры занимают очень мало места в тех службах рождественского поста, в которые они вставляются, чтобы служить достаточным приготовлением к празднику Рождества. Более значительным приготовлением к нему являются службы двух последних недель перед праздником, которые посвящены воспоминанию предков Спасителя по плоти и вообще всех ветхозаветных праведников, ожидавших Его пришествия, и которые посему называются «Одна неделя святых праотец, а другая святых отец». Из этих названий можно было бы заключить, что в первую неделю вспоминаются древнейшие из ветхозаветных праведников, а во вторую — более поздние. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Следовательно, наименование «праотец» указывает только на то, что эта неделя предшествует неделе отцов, неделя ранее прославляемых отцов. Кроме праздника Рождества, такие приготовительные недели имеют еще два праздника церковного года — крещение и воздвижение, но лишь по одной такой неделе. Из праотцев и отцов Спасителя наибольшее внимание в службе этих недель уделяется пророку Даниилу и трем отрокам, как прообразившим в пищи Христово Рождество, не полившие утробу девичью. В неделю праотец им положен отдельный канон наряду с каноном праотца, а в неделю отец, хотя им нет особого канона, зато тропарь — это важнейшее песнопение церковных служб, посвящен им одним. Кроме того, в обе недели их одних восхваляют столь важные церковные песнопения, как кандак, икос, для которых совершенно отменяются воскресный кандак и икос, и ипокаи. И нынешняя, последняя неделя пред Рождеством Христовым, неделя святых отец, она выпадает на рождественский сочельник. Первая часть Евангелия от Матфея, читаемая в неделю пред Рождеством Христовым, состоит в родословии Господа нашего Иисуса Христа. Перечисляются имена Его предков по плоти, начиная с Авраама и кончая Иосифом, мнимым мужем Пресноделой Марии. И первый вопрос, тотчас же возникающий, как только слышим мы имя праведного Иосифа, но ведь это родословие не Марии, матери Иисуса, а Иосифа, который был непричастен к рождению Иисуса Христа. Да, это родословие Иосифа, но оно же и родословие Марии, ибо она была одного с ним рода. Что Иосиф был из рода Давидова, Давида видно не только из этой генеалогии, но и из прямых слов Архангела, посланного Богом в момент, когда Иосиф, видя обрученную ему Марию, не праздной, то есть беременной, хотел тайно отпустить ее от себя. «Иосиф, сын Давидов, — сказал ему ангел, — не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». А что Мария была тоже из дома и отечества Давидова, можно заключить из обычая, очень твердо сохранявшегося у евреев, брать себе жен не только из своего колена, но и рода. Поскольку евангелист Матфей именует Иосифа праведником, то просто невозможно предположить, чтобы сей праведный муж пренебрег этим освященным веками обычаем и взял себе жену из другого рода. Теперь остается решить вопрос, почему не дано родословием Девы Марии. Причин этому несколько. Первое. У евреев не было обычая вести родословие по женской линии. И поскольку евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев, то, естественно, он не хотел вводить новшества и с первых же страниц своего повествования возбуждать недоумение и недоверие читателей. Вторая причина лежит в том, что о безмужном рождении нельзя было говорить при жизни Марии, если даже чудеса Иисуса Христа не открыли глаз еврейских на то, что перед ними непростой человек, то в какое бешенство пришли бы они, услышав о рождении от Девы. Нужно было сначала убедить их, вселить в них веру, что Иисус есть Сын Божий, тогда в том, что Он родился от Девы, как в более легком для понимания, они не стали бы сомневаться. Наконец, третью причину того, что дано родословие не Девы Марии, можно усмотреть в смирении ее. Пречистая всегда старалась оставаться в тени своего сына. Происходя из царского рода, из дома Давидова, она жила с царственной простотой и смирением, никогда не выставляясь, никогда не гордясь ни своими предками, ни своим богоматеринством. Перед этим ее смирением склонился и святой евангелист, дав родословие праведного Иосифа. В ряду имен предков Христа по плоти встречаются несколько женских, притом имена таких женщин, как Фомарь или Раав, которые не могут похвалиться безупречной нравственностью. Что же это значит? Почему в родословие Христа Спасителя включены грешные предки? Например, при рождении Соломона указана его мать до ее брака с Давидом, бывшая женой его военачальника Урии. И здесь составитель родословия как будто с целью делает это пояснение не особенно лестное для царя Давида. Что могло побудить святого евангелиста к этому? Святитель Иоанн Златоуст говорит, в родословие Иисуса Христа введены грешные предки для того, чтобы всем стало ясно, что порочность родителей немало не позорит благочестивого человека и нисколько не обесценивает его добродетели. Но можно предложить и еще одну мысль. Тот факт, что даже для Господа Иисуса Христа в дохристианском человечестве не нашлось непрерывной линии праведников, показывает, как трудно достижима была тогда праведность. И, значит, пришествие в мир Сына Божия было необходимо. Стареющему дереву человечества, приносившему только кислые плоды, нужна была прививка, чтобы оно могло снова украситься плодами праведности. И еще отметим одну мысль святого Иоанна Златоуста о родословии, вытекающую из того факта, что евангелист делит его на три части по 14 родов в каждой, от Авраама до Давида. Это время, когда народ еврейский управлялся теократически от Бога указанными лицами, от Давида до переселения в Вавилон, время правления царей. и от переселения до Христа правления аристократии. И, несмотря на перемену правления, иудеи не становились лучше. Значит, заключает святитель, пришествие Спасителя было совершенно необходимо. Итак, родословие Христово, на первый взгляд, кажущееся простым перечислением имен, на самом деле имеет глубокий смысл. Оно убеждает нас в том, что Христос не гнушается грешниками, что Его пришествие было совершенно необходимо для обновления человечества, и что Он, Сын Божий, через воплощение стал истинным человеком, вторым Адамом, сделался духовным родоначальником новозаветных праведников. Священник Виктор Ильенко. Пустыня спит, горят светила на ризе, ночи голубой, чья мысль их властно превратила в завет, начертанный судьбой. Кто поспешает в мраке зыбком за звездным факелом во след? Каким восторгом и улыбком, каким видением юных лет? То мудрецы цари Востока, провидцы в жизни и во снах, рождение нового пророка прочли в небесных письменах. Они, чеканные сосуды, везут с дарами путь далек, идут, колеблются верблюды, вздымая облаком песок, святое в них роднит со всеми, как смерть, как совесть, как грехи. Под утро в горном Вифлееме проснулись в страхе пастухи. Как озарилась их обитель, само вещает Божество, рожден для смертных Искупитель. Идите, узрите Его. Смиренных духом сочетало предание с мудрыми земли, одно их чувство волновало, одни надежды их влекли. Для них избранник неизвестный уже идет и в этот час на подвиг свой, на подвиг крестный, во искупление за нас. Константин Львов. Дорогие наши радиослушатели, мысль наша сейчас переносит нас на крыльях веры в святой город Вифлеем. Там действительно сейчас торжество из торжеств, когда бывает другой, еще более великий наш праздник, светлое Христово воскресенье, тогда все торжество сосредотачивается у святого гроба Господня, а праздник Рождества Христова празднуется именно там, в далеком Вифлееме, у ясли Вифлеемских. И мы с вами ныне, получая помазание освященным елеем, будем получать его от того елея, который благочестивые паломники нам доставили сюда именно оттуда, от Вифлеемских яслей, говорит митрополит Филарет Вознесенский. Так что не только в духовном порядке веры, но и в порядке непосредственного общения мы будем причастниками благодати и освящения Вифлеемского праздника. Но для того, чтобы оценить как должно то, что произошло там, когда Сын Божий родился и возлег в яслях Вифлеемских, обратим внимание вот на что. В самом начале бытия рода человеческого, когда в райских селениях пребывали только Адам и Ева, первозданные люди, они имели то блаженство, о котором мы в теперешнем нашем грешном состоянии даже и приблизительного понятия иметь не можем. Они имели блаженство непосредственно лицом к лицу, как дети с отцом, беседовать со своим Творцом, Владыкою и Господом, который, как бы отлагая свое неприступное величие, так сказать, запросто являлся к ним, как отец к любимым детям, и беседовал с ними. Лукавые Соблазнитель дьявол, сам отпавший от Бога, позавидовал первым людям и по зависти прельстил их и ввергнул в страшный грех – непослушание Богу. Поддавшись соблазну, захотел человек сам быть Богом. Но не только не стал Богом, но от Бога отпал. Но Господь в неизреченной благости Своей не захотел оставить Свое любимое творение и измыслил спасение особым образом, для того, чтобы спасти безответно виноватого человека. Премудрость Божия осуществляет такой план, по которому для спасения отпавшего и удалившегося от Бога человека сам Господь сошел на землю, чтобы стать человеком. Евангелисты свидетельствуют, что на небе предвестницы рождения на земле Сына Божия была загоревшаяся необычайно ярким светом звезда, что хотя рождение Спасителя совершилось в необычайной бедности здесь на земле, но оно было прославлено хвалебной песнью вверху в небесах, что и люди, как самые простые пастухи, так и самые знатные цари Востока принесли дань поклонение тому, кто владыка неба и земли, тому, кто спаситель всех, без различия состояний, звания и положений. Люди, неверующие в рождение на земле Бога, иногда возражали против возможности этого рождения таким рассуждением, как может бесконечный Бог стать конечным человеком. Это также невозможно, как кругу стать четырехугольником. Так рассуждающие забывают, что воплотился, родился на земле не Бог весь, в Троице поклоняемый, а один Сын Божий. Сын же Божий имеет более близкое отношение к миру, а особенно к человеку, чем Бог вообще и Бог Отец в частности. Им сотворен мир, он-то Слово Божие, которым сотворен мир, как и мир, он произошел от Бога, хотя не через творение, но через рождение, и потому он более ощутим, более познаваем для мира, чем Бог Отец, как перворожден всея твари, то есть как первый из всего происшедшего от Бога. До пришествия Христова человек чувствовал себя полным рабом природы, которую он чтил как Бога, и в которой все совершается по законам жестокой необходимости, которая не жалеет человека и не считается с ним. Одна только небольшая часть человечества, избранный народ Божий, знала, что есть Господь и над природой, что Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Но и эта маленькая часть человечества не замечала в Боге Отца, не чувствовала настоящим образом Отца, а видела законодателя и судью своего, строго каравшего за всякое нарушение закона. Только Христос научил называть Бога не иначе, как Отцом Небесным, и не только называть, а дал почувствовать в Боге Отца, готового все дать нам, даже самое невозможное, по законам природы. И только с этого времени человек почувствовал себя освободившимся из-под гнета этого мира и его стихий. Рождество Христово, рождение на земле Царя Небесного, Бога Вечного, Царя Царей и Господа, Господей тщетно человеческая мысль пыталась бы постигнуть всю глубину величайшей тайны, охватить все величие этого события. Но когда переносишься своими мыслями и своим сердцем, приникаешь к тому так далекому по времени и так близкому, так родному и дорогому нам прошлому, когда совершилось это величайшее в истории человечества событие, родился на земле наш Спаситель и Бог, то невольно поражаешься тою простотою, отсутствием внешнего блеска, при которых оно совершилось. Одна из благочестивых христианских легенд рассказывает об обстановке рождения Спасителя так. Случилось, что когда Иосиф и Мария подходили к Вифлеему, наступило время родиться Иисусу Христу, и Мария сказала Иосифу: «Сними меня с осла». Он снял ее с осла и сказал: «Куда мне отнести тебя, потому что здесь нет ни одной гостиницы?» Тогда он нашел пещеру около гробницы Рахили, жены патриарха Иакова. Свет никогда не освещал этой пещеры, и она была постоянно темна. Солнце тогда только что восходило. Сюда Иосиф привел Марию, а сам пошел искать повивающую в Вифлееме. Когда Мария вошла в пещеру, ее тотчас наполнил свет, и лучи как бы от солнца распространились вокруг. Это продолжалось и днем, и ночью, пока она пребывала там. Между тем Иосиф ходил, ища повивающий, и когда он посмотрел на небо, то увидел свод небесный, остановившимся, и птицы небесные остановились в полете своем. Он посмотрел на землю и увидел котел, поставленный с пищей, и возлежащих, сидящих вокруг трапезы, делателей рабочих, и руки их у котла, и вкушающие не вкушали, а берущие пищу не брали, и приносящие к устам своим не приносили, но лица всех были обращены к небу. И видел Иосиф гонимых овец, но овцы стояли, и поднял пастух руку свою, чтобы погнать их, но рука его остановилась поднятою. И посмотрел он в сторону реки и увидел козлов, губы которых прикасались к воде, но они не пели. И все в это великое мгновение уклонилось от пути своего. Дорогие наши радиослушатели, мы приблизились к величайшим событиям светлого Рождества Господа нашего Иисуса Христа и предварили главной песню церковной тропарем в честь Рождества Христова. Итак, события Рождества Спасителя за 5508 лет до Рождества Христова сам Бог за преступление заповеди Его, изгоняя наших прародителей из рая по Своему великому милосердию, обещал им Спасителя. И это обещание неоднократно повторял, чтобы приготовить людей к принятию Его. Все прообразования и пророчества, относившиеся к воплощению Сына Божия, исполнились. Седьмины Данииловы оканчивались, наступило четвертое железное царство Рима. Скипетр князя и вождя из колена Иудина, согласно предсказанию патриарха Иакова, наконец отнят был навсегда от дома Иудова со времени покорения Иудеи римлянами. В мире в мире водворился всеобщий мир, предзнаменовавший по предречению пророков Исаии и Михея пришествие ходатая, имевшего примирить небо и землю. Многолетний опыт свидетельствовал о крайней немощи человека без помощи Божией в познании и почтении Бога, особенно в исполнении Его святых законов и в примирении с Ним. Мудрый Создатель говорит, Церковь опять восстанавливает человека, который, быв сотворен по образу Божию, растлел от преступления, весь подвергся повреждению и лишился высшей божественной жизни. Можно сказать, что вся Вселенная на основании божественного откровения и вследствие живого сознания своих немощей ожидала небесного Искупителя, который сделался отчаянием и утехою языков. Пред рождением Мессии римский император Август, во власти которого была и покоренная Иудея, дал повеление произвести в своей обширной империи всенародную перепись. Все подданные Римской империи пошли вписываться, каждый в свой отечественный город. Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, городе Галилейском. Но как оба они происходили из рода и дома Давидова, обитавшего в земле Иудовой, в Вифлееме, городе Давидом, то сюда, на свою родину, пошли и они по прибытии в Вифлеем, где сечение народа было многочисленные святые пришельцы в своей земле за неимением лучшего помещения остановились в Вертепе, и здесь-то исполнились предсказания пророков о Рождестве Спасителя. Сидева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. И ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше есть его владыках Иудовых, из себе бо изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии непостижимо и неизреченно в царство римского кесаря Августа в лето от сотворения мира 5508. Под единым царством мирским были грады и воедино владычество божества. Уверовали языки, повелением кесарем была перепись. Мы же во имя Тебе, вочеловечившегося Бога нашего, вписались в число верных. Повинуясь кесарю, повелению Христе, Ты вписался в число рабов, и нас, рабов врага и греха, сделал свободными». При Августе Кесаре написание прият родшийся Богочеловек да вселенское бесчиние исправит, воспевает церковь. Безлетный младенец, повитый пеленами, положен был в ясли, в знамение глубокого уничижения, до которого не спал человек-грешник, имеющий крайнюю нужду в небесной помощи Бога-человека. В бессловесных яслях тебя полагает Дева Божия, Слово безначальное, мое бы разрешите бессловесие градеши, еже под ях завистью змеиною, пеленами же повитеся, якода расторгнеши пленицы при решении моих. Но божественная слава Богомладенца не утаилась в ночном мраке, в вертепе, в яслях и пеленах. В этих первых образах его смирения и уничижения. Им на поле близ вертепа, в коем родился Спаситель, находились вифлеемские пастухи, содержавшие ночную стражу у стада. Им явился ангел, и слава Господня осияла их. Се, благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, вещал им ангел, яко родися вам днись, спас, и же есть Христос Господь. и севом знамении обрящите младенца, повита лежащее в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, хвалящее Бога и взывающее славу Вышнему Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Пастыри по отшествии от них ангелов на небо поспешили в Вифлеем и нашли Марию, Иосифа и лежащего в яслях младенца Господа, и первые поклонились ему, возвестив Марии и Иосифу, что видели и слышали о Боге младенце. Пастыри возвратились на место свое, славя и хваля Бога, а Мария, соблюдавшая вся глаголы сия, слагающая в сердце своем. Между тем, не одни поля Вифлеемские огласились славою лежащего в яслях младенца, и жесы сияние славы и образ ипостаси Бога, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечеством был, и образом обретися, яко же человек. Пред рождением его явилась на востоке от Вифлеема чудесная звезда, или, как говорит святой Златоуст, некая невидимая сила, или, по мнению святого Дмитрия Ростовского, ангельская. Своим явлением она возвестила миру, что воссияла звезда от Якова, и восстал человек от Израиля пленить вся сыны Сифовы. Слова эти, произнесенные прорицателем Валаамом около 1450 лет до Рождества Христова, относят к событию рождения Спасителя. Ориген, святой Киприан, писатели III века, святой Амвросий Медиоланский, Ефрем Сирин, святой Григорий Ниский, святой Амфилохий Иконийский, писатели IV века, также составитель пролога и святой Дмитрий Ростовский и Православная Церковь в своих песнопениях. Она называет родшегося Христа звездою, воссевшую от Иакова. Необычайная звезда привела с востока на поклонение новорожденному царю иудейскому волхвов или мудрецов, которые, падши пред ним, поклонились и поднесли ему дары злато, ливан и смирну. Злато, то есть золото, как царю, ливан или ладан, как Богу, и смирну, яко человеку смертному. Волхвы, по изъяснению святого Дмитрия, митрополита Ростовского, и церкви были те цари Аравсии и Сава из стран, богатых золотом и благовониями, о которых предсказали пророки Давид и Исаия, и, вероятно, принадлежали останкам церкви Даниилов и начаткам языческой. Не только пастухи и волхвы узнали и исповедали Христа Спасителя, но и каждая тварь, по изречению церкви, принесла родившемуся Господу дар. Ангелы — пение, небеса — звезду, пастыри — чудо, волхвы — дары, земля — вертеп, пустыня — ясли, люди — матерь, деву, язычество — начаток христианства в своих волхвах. Так в Вифлеемском вертепе и сквозь уничижение родшегося Спаса просияла божественная слава. Воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам апостолов. И в апостольских постановлениях говорится: «Храните, братья, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, который да празднуется вами в 25-й день 10-го месяца, декабря». Там же в другом месте сказано: «День Рождества Христова да празднуют, вон же нечаемая благодать дана человеком рождением Божие Слово из Марии Девы на спасение миру». Во втором столетии, на день Рождества Христова, 25 декабря, указывает Климент Александрийский в III веке о празднике Рождества Христова как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит, назначая чтение Евангелия в этот день из первой главы от Матфея. Во время гонения христиан Диоклетианом в начале IV века в 303 году никомедийские христиане в самый праздник Рождества Христова сожжены были во храме в числе 20 тысяч. В том же веке, когда церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова находим во всей Вселенской Церкви, как можно видеть и это из поучений святого Ефрема Сирина, святого Василия Великого Григория Богослова, святого Григория Ниского, святого Амвросия Златоустого и других отцев Церкви IV века на праздник Рождества Христова. Святой Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень давним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм о великолепии, коего много старался державный ее сын. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана в 535 излагается закон о всеобщем праздновании Дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Каллист, писатель XIV века, в своей истории говорит, что император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество Христова по всей земле. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII Софроний и Андрей Иерусалимский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Козьма Маиумский и Герман, патриарх Цареградский, в IX преподобная Кассия и другие, коих имена неизвестны, написали для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне Церковью для прославления светлопразднуемого события. День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим и двунадесятым праздникам, согласно с божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. «Се благовествую вам, ангелы», — глагол Вифлеемским пастырем, — «радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь в ограде Давидове, и се вам знамение обрящите младенца, поэта, лежащего в ясле. Тогда же внезапно убыся ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих слава Вышнему Богу на земле мир, в человецах благоволение. Все слышавшие, дивившиеся углаголанных от пастыри, оручимся Спасителя, и сами пастыри, возвратившиеся славящие и хвалящие Бога о всех, я же слышаша и видяша». Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивною вестью пастырям и волхвам о великой всемирной радости для всех людей, яко родися спас, ангельским словословием родившемуся спасу, поклонением ему пастыри волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастыри о родившемся отречати славою и хвалою его от пастыри. Ну, а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, в эти чудесные рождественские святые дни. Дай Бог вам принять эту весть ангельскую о чудесном рождении Христа и принять ее всем своим сердцем, умом и всеми своими чувствами и мыслями. Аминь.